Братья и сестры, я приветствую вас, рад видеть много знакомых лиц, еще больше незнакомых. Это говорит о том, что то служение оркестра русских народных инструментов, начатое в 1985 году, оно принято Господом и приносит свои благословения. До этого наши оркестры были примерно такого состава и такого типа. 20-е годы, журнал, по-моему, «Христианин», фотография оркестра, разные инструменты и подпись. Фотография курсов музыкантов или руководителей оркестра, а подпись такая. Это все инструменты, на которых умеет играть руководитель оркестра. Вы понимаете, какой принцип формирования оркестра был в то время? Если руководитель оркестра умеет играть на этом инструменте, инструмент попадает в оркестр. Если не умеет, не попадает. А оркестр – это не все, на чем умеет играть руководитель. Это не то, что есть, скажем, в магазинах этого города или кому что попало. Оркестр – это устроенное собрание музыкальных инструментов. Первое – есть оркестровые группы. Раньше говорили, сейчас будет играть оркестр, 20 гитар, 20 мандолинок. А где оркестровые группы? Оркестровая группа – это не 20 мандолинок. Да, это много мандолинок, но которые различаются по тембру, по диапазону, где есть внутри деление на группы. И в целом диапазон группы занимает громадное количество звуков. И вот такие смешанные оркестры, в некоторых случаях смешные по составу. Я недавно увидел фотографию ныне действующего оркестра одной из провинциальных общин. Мальчики, девочки, кое-кто постарше, чем подростки по возрасту. Бас-гитара, скрипочка, мандолинка, най, забыл еще что. Хорошо, к славе Божией, но уже когда Давид формировал оркестр, прочитайте, что там говорит Писание, когда формировали хор, там написано, инструменты, чтобы делать начало тонким голосом и так далее. Вы понимаете, о чем идет речь? О том же принципе, диапазон, разные тембры, но в целом составляющие оркестровые группы. И вот когда мы озаботились этой проблемой, в то время, когда еще была вот эта наша беда, а точнее, как Павел говорит, когда был младенцем, по-младенчески рассуждал, вот так мы были младенцами, по-младенчески рассуждали, в мире пошли эстрадные оркестры. Ну, естественно, и мы увлеклись. А потом стали задумываться, а что это такое? И хорошо, что в то время руководителями, музыкантами оркестров, вот таких эстрадных, были люди думающие. Они любили экспериментировать, но они были люди жертвенные и думающие. И когда на нескольких семинарах мы уже сделали анализ этому явлению эстрадный оркестр в церкви. А что такое эстрадный оркестр в церкви? В одном из сообщений родственников узников было такое сообщение. Пришла милиция, разгоняли собрание, но слава Богу, эстрада играла. И вот это слава Богу, эстрада играла, мы фотографировали, а потом посылали на Запад. А братья на Западе нигде никогда не печатали нашу эстраду, которая играла, даже когда разгоняла милиция. Потому что на Западе это была рок-музыка уже. И ни один западный христианин не мог бы тогда понять вот такое движение по очищению, по освящению, по отделению от мира. И с этим, слава Богу, эстрада играла. И когда сами руководители вникли в эту ситуацию, музыканты помельче, они еще экспериментировали. Вот, можно ли играть вот, в танцевальных ритмах? А может быть, есть святые танцевальные ритмы? Но не все же ритмы самбо, не все ритмы танцевальные подобны ритму самбо, ритму африканского бога плодородия и разврата, бога Симбы. Может быть, есть и такие, есть и чуть помедленнее, может быть, и святой станет. Вот. Но когда музыканты думающие, руководители думающие стали рассуждать, анализировать, хотя играли очень много, пели очень много, вот, они сами принимали это решение – играть в танцевальных ритмах – грех. То есть эстрадный оркестр совершенно неприемлем для церкви. И вот в этой ситуации, музыкальной, оркестровой ситуации, с одной стороны эстрадные оркестры, с другой стороны вот эти смешанные по составу оркестры, без наличия оркестровых групп, но громадные по количеству, 20 гитар, 20 мандолинок, они были той атмосферой, где рождался оркестр народных инструментов. 1985 год, Магнитогорск, вот тогда Александр Викторович пригласил, обустроил, эти курсы занимались месяц, они и положили начало оркестру вот состава такого устроенного. Один брат побыл на курсах того времени, курсах народников, приехал домой и говорит: «Братья, надо оркестр купить, надо вот так, вот так». Не все это поняли, отмахнулись от него. Он стал служителем, но не стал музыкантом, не сделал оркестр. Почему? Церковь не приняла. Они были довольны тем, что есть. Жалко было тратить деньги на музыкальные инструменты. А сейчас оркестр народных инструментов стоит еще дороже. Вот. Но упущенное время, оно обернулось потерями невосполнимыми. В той местности оркестров нет. Иногда наше невежество, оно вот и подставляет нам такую подножку. И правильно высказался один из западных богословов. Он говорит: «Смею вас уверить, что Богу не нужна человеческая образованность, но тем больше ему не нужно и человеческое невежество». Но здравый, разумный, рассудительный подход помогает нам видеть пути Божии и сохранить вот то, что есть. А что у нас сегодня есть? Я уже говорил об этом. Просто хочу еще вот настроить нас, чтобы нам видеть чудные дела Божии. Народные оркестры в то время были в Брянске, и даже партитуры Романенко были. В Воронеже у нас был. Ну, еще кое-где народные инструменты употреблялись. Но вот как массовое такое явление, как церковное служение, которому обучаются и стабильно на протяжении многих лет, существует только в нашем братстве. Несмотря на то, что в то время, в 85-м году и так дальше, даже чуть раньше, в Брянске уже был оркестр. Романенко партитуры писал, вот, и мы начинали с этих партитур играть. У нас даже своих не было. «Страшно бушуют», «Как прекрасно поют соловьи» появились как раз в Магнитогорске на первых курсах. Это были уже крупные партитуры. Вот. Но как явление оно не было принято. Только сейчас они стали это развивать, скажем, в Курске, в других местах. А нашему братству, многие еще и сейчас живы и трудятся, Бог дал эту честь взять вот это музыкальное приношение, принести как жертву Богу, и Бог принял эту жертву как жертву благоприятную, благоухающую Ему. Из того оркестра, который создал Андреев, который разошелся по различным культурам разных народов, ни один народ, ни одна церковь не принесла этот дар Богу. Церковь европейская, даже в какой-то мере историческая церковь, она взяла инструменты симфонического оркестра, духовые инструменты, и это стали церковные инструменты. Ансамбль тромбонов раньше считался вообще ансамблем церковным по звучности. И вот так в процессе культурного развития, духовного развития вот этой жертвы формировались составы музыкальные, и церковь приносила их уже очищенные Богу. Культура очистила их от народной крикливости инструментов, от несоразмерности тембров, строев, от вот этой манеры игры, где-то вульгарной манеры. Это очистила культура. А церковь, взяв этот момент культуры и сохранив его, она привнесла сюда святость души, святость духа, святость тела, святость репертуара. Сегодня симфонические оркестры, они снова опускаются до этой пошлости мирской популярной музыки. Если там не заиграет саксофон, если там не заиграет ударник, симфонический оркестр не симфонический. Или же ударились в оккультную сферу. И только церковь принимает этот оркестр и сохраняет от всего неугодного Богу в репертуаре, в звучности, в манере игры. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали вот эти нюансы духовного домостроительства и сохранили во всей чистоте и звуковедение, и манеры игры, и служения, и народные наши оркестры. Они народные по происхождению, народные инструменты, облагороженные культурой, народные инструменты, которые довел до совершенства Андрей вместе с мастерами. Они сегодня становятся даже инструментами, аккомпанирующими общему пению. Это то на том фоне, что в некоторых церквах в глубинке еще и на аккордеон или баян смотрят, как на гармошку, и не воспринимают церковного пения или вообще этого инструмента в церкви. Но это немощь наша. Примерно такого же уровня, как пригласили одного регента проверить голоса, чтобы создался хор в одной небольшой церкви. Он голоса проверил, а бабушка ему потом говорит: «Слушай, ты меня на диском проверил, а теперь на бас проверь». Ну, конечно, там и на аккордеон будут смотреть, как на гармошку. Но там, где действительно люди, знающие дело, совершают служение, там это уже не гармошка. Там это состав, который может даже аккомпанировать общинному пению. И говоря вот о том, что делает сегодня Бог, и вот в этой сфере служения, я бы хотел сегодня коротко, мне братья выделили для духовной беседы пока первую часть, потому что говорят, ну мы к воскресенью должны еще подготовиться. Ну, у нас часто музыкальная вот, и позиция Марфы, забота отвращает нас от духовного. Ну, это так, мои дружеские комментарии, нашим размышлениям. Они отвлекают нас от духовного, а оно глубже. И я бы хотел поговорить не об оркестрах, а о руководителях оркестрах, то есть о нас с вами, которые начинают учиться. Бывают заканчивают, а бывают не заканчивают. Я так прозваниваю тем, кто много пропустил, спрашиваю одну сестру: а ты почему 2 года пропустила? Потому что на 3-й год мы тебя отчислим. Почему ты не сообщила? Она говорит: 1-й год я проболела, и поэтому пропустила. Но я, говорит, и не знала, что нужно было позвонить кому-то из ответственных и сказать: вот так и так, помолитесь о мне, я заболела, но я обязательно приеду, я узнаю материал, который прошли, репертуар, я все это сама приготовлю, вот, а на следующий год приеду и не отстану. А второй год, говорит: Виктор Михайлович, ну я вот играю в оркестре, а вот эти 16, они меня так отвлекают от слова, которое хочется слышать. Я говорю: ну ты все равно приезжай на курсы. Она говорит: Виктор Михайлович, ну мне так дорого слово, вот, которое поет певец, что мы даже решили, когда поют дети, а мы им аккомпанируем, мы вступление сыграем, а они начинают петь, мы не аккомпанируем, чтобы слово было на высоте. Я говорю: тебе обязательно надо приехать на курсы. Но она и на 3-й год не приехала. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, что здесь у нас, когда мы становимся ответственными за музыкальное служение, когда вносим свою лепту вот это, в это дело Божие, нам очень важно иметь дух совета и общительности. Но я так для себя рассудил, если говорить об этой ситуации. Писание говорит, послание к римлянам: близко к тебе слово. Где? Братья, где слово нам близко? Чему близко? В устах. Еще в сердце. Вот 2 хранилища слова. Если устами исповедуем Господа, если сердцем веруем, нормально. Конечно, акустическое положение музыканта в оркестре, оно очень сложное. Меньше всего братья, которые сидят за кафедрой, слышат проповедника. Они сидят сзади него. А пересесть туда будет пусто. Ну, пресвитер ведет собрание, пересел, чтобы лучше слышать проповедника. Остается сидеть и довольствоваться тем, что есть. То же самое и у музыканта в оркестре. А когда пошло форте, а когда пошло тутти оркестра, когда все играют, да и ты должен успевать, не хромая за всеми. Конечно, слово певца не слышно. Но это не слышно ушам. А если сердце не слышит? Его в сердце нет. Вот и попалась в эту петлю, которую расставил враг душ человеческих. Слово не слышно, 16-е мешают, сердце твое мешает. Потому что если слово в сердце, ни одно фортиссимо не заглушит его. Поменять место? Ну, выбирай. Или в оркестре служить Богу, или слушать певцов. Это уже твои, так сказать, издержки. А когда слово в сердце, оно назидает. В этом году был на молодежном общении в одном из объединений. Играет сводный духовой оркестр. Приехали, съехались и начали играть. Ведущий объявляет, сейчас оркестр будет играть «Ночь на Голгофу». Ну, представьте себе, какое назидание от этого издательского объявления «Ночь на Голгофу». Да и Аркадий Михайлович так бы не напечатал. Он бы напечатал «Ночь на Голгофу, днем спускается». Многовато, но хоть назидает. А ведущему было бы прилично объявить «Ночь на Голгофу, днем спускается». А дальше? Там Господь, вот-вот, с этой же проблемой и он столкнулся. Я ему говорю, ты расскажи хотя бы первый куплет. Он говорит, Виктор Михайлович, не знаю. А он буквально идет по проходу, а я ему шепчу. Ну, явно в просак все попали, назидания мало, люди ничего не поняли. Тем более, это просто игра духового оркестра. Я говорю, ну, по-русски не знаешь, по-украински расскажи. А он говорит, я и по-украински не знаю. А я сидел на сыгравке, ломал голову. Почему то, что делает духовой оркестр под его управлением, не сходится с моим внутренним представлением? А он, оказывается, слов не знает. Музыкально все правильно, но совершенно отсутствует соответствие. У нас на семинаре композиторов была сестра, ведущий композитор в Америке, по-моему, пресвитериан Джан Пингстон. Она ведет класс композиции евангельской песни в университете Боба Джонса. И она говорит, приходит студент, ставит свою фортепианную обработочку евангельской песни и начинает играть. Я его останавливаю, ставлю палец на такт его партитуры, спрашиваю, а какое слово в это время звучит? А он на меня круглые глаза. Как ты можешь играть, обрабатывать христианскую песню, если ты не знаешь, какое слово звучит в этом такте? Поэтому для нас, руководителей оркестра, мы не руководители, скажем, в данной ситуации руководители хора, но руководители оркестра, все равно слово Христово остается основой нашей звучности, теперь уже оркестровой. А с солистом тем более. И я так подумал, вот с спецсоветом поговорим. На экзамен по дирижированию, кроме технических зачетов, надо обязательно ввести зачет или в экзамен, это посмотреть надо для разнообразия, кто где как. Если ты дирижируешь произведение, расскажи текст. Не рассказал текст, не допускать к экзамену по дирижированию, считать не зачет. Но что ты там будешь махать руками, если слова в сердце нет? Кому это надо? А если это произведение еще с солистом, то ты должен обязательно спеть партию солиста. Вот так сядет пианист, а ты спой. Тогда будешь понимать, что и как делать. Без этого мы, да, руководители, но в смысле руками водим. И я бы разделил руководителей оркестров, как и руководителей хоров, на три категории. Единственное, я бы сделал какое различие, если это будет вам вот так уместно. У Давида были хоры, три хора Асафа, Имана и Едифуна. Хористы пели и играли на музыкальных инструментах. У Давида был оркестр. Если всех вместе участников хорового служения было 288 человек, и было число их обученных, петь перед Господом 288 человек, хорошо знающих сие дело, то в оркестре было 4000 человек. Я представляю сводный оркестр, вот бы удалось такой оркестр сделать, 4000 музыкантов, хоть духовиков, хоть скрипачей, хоть народников. А у Давида было, и это было только начало. И историки говорят, что у евреев во время служений были оркестры по 10 и больше тысяч человек. У нас сегодня хоровое пение и общее пение – неотъемлемая часть богослужений. Неотъемлемая часть богослужений вместе с оркестровым сопровождением. И это основная музыкальная единица нашего служения. Кроме этого, у Давида был оркестр 4000, это не хор. И я думаю, что оркестровая музыка – это тоже момент нашего богослужения, назидательный момент. но не основной. И у нас в репертуаре. Мы в основном аккомпанируем певцам, хору, но мы из своего списка и не выбрасываем и оркестр в 4000, то есть и самостоятельное оркестровое звучание, но при котором дирижер, как руководитель оркестра, в любом такте знает, какое слово звучит. Потому что слово – основа звучности. И вот когда мы говорим о руководителе оркестра, как и о руководителе хора. Там 288 – сводный хор, а здесь только оркестр 4000. У кого больше ответственности? Что легче организовать? 288, и то там Асаф, Яман и Идифон. Или 4000, без всякого деления на череды служения. Оркестровая работа – это хозяйство более трудоемкое, более дорогостоящее. Вокальные связочки и складочки покупать не надо. Открыл рот и пой, если ума хватает. А чтобы сыграть на инструментах, надо же инструменты купить. Их надо сделать. К ним надо струны достать. Перед хором вышел, две руки, 10 пальцев. А там еще дирижерскую палочку надо приобрести. Разница гораздо больше, более трудоемкая работа. Но все равно всех бы их я разделил на три категории. Дирижер оркестра, как и дирижер хора, знающий – это одна категория. Вторая категория – дирижер хора, дирижер оркестра – опытный. И третье – дирижер хора и дирижер оркестра – как духовный работник. Я не хочу сказать, что знающий дирижер – это не духовный работник. А вот опытный или духовный работник – это вот что-то такое, такое вот интересное. Я снова напомню эту фразу. Этот богослов говорит: «Смею вас уверить, что Богу не нужна человеческая образованность», то есть человеческое знание. Но Богу не надо также и человеческое невежество. Выбирайте, кем быть. И, на мой взгляд, знающий регент – это духовный работник, но имеет свою границу. И опытный дирижер – это тоже духовный работник, но имеет свою границу. А есть еще категория, о которой Писание говорит, как о Моисею. А как о Моисее? Бог открыл, дал видеть народу чудеса свои, а Моисею открыл что? Пути свои. Никто из народа не молился: «Господи, покажи мне славу свою, покажи мне лицо свое». Один Моисей: «Господи, покажи». И Бог его чуть-чуть прикрыл, показал, и только сзади позволил посмотреть. Это вот уже совсем другая сторона, высокая, возвышенное, это вышнее желание. Что представляет собой регент как работник знающий? В 20-е годы в журнале публиковали объявление: «Приглашаем регента, есть место для жилья, будем платить содержание». Как вы думаете, им нужен регент знающий или регент невежественный? Они не пишут: нам нужен опытный регент. Они говорят: мы готовы и содержать, и жилье представить. Нам нужен, другими словами, регент какой? Знающий. Помню, время было, приезжает регент с регентских курсов, а это было время, когда тебе месяц отучили и домой. Вот все твое образование. А хористы посмотрели на него и смеются. Побыл, говорит, на регентских курсах, а понимает хуже хориста. Как понимают хористы? Ну, обычные хористы. Поколение чуть-чуть старше моего. Один раз Вася Сырбу был на сыграх, на спевке, проводил спевочку, пели «Когда твой путь земной». И он говорит: друзья хористы, вы, вот здесь вот надо вилочку, вилочку, вот так вот. А одна сестра спрашивает: Вася, Вася, это вилочка, которой кушают? Ну, вот такие. Я думаю, такие регента не нужны, такие дирижеры оркестров не нужны церкви. Им нужны знающие. А что такое знающий регент? в чем его сила, а в чем его слабость, и о каком знании идет речь. Я для себя сделал вывод, что регент знающий, дирижер хора знающий – это работник, который знает свое дело. Есть имеющие доброе разумение. Когда обучали дирижера хора, регента хора, Писание говорит, и было число их обученных, знающих сие дело. Уметь петь перед Господом тоже знать надо, знать репертуар, знать устав, вот, знать порядок. Для чего дирижер оркестра должен быть знающим? Первое. Для того, чтобы судить знающих. И учить незнающих. Вот поэтому из наших курсов должны выходить не те, которые становятся предметом насмешки. Учился 5-6 лет, а играет и знает хуже мальчишки из музыкальной школы. Чтобы судить знающих и учить незнающих. О Сократе рассказывает, что однажды о нем сказали, что он лучше всех все знает. Он удивился и пошел испытать тех, кого он считал знающими людьми. Он пообщался с ними и сказал, я хоть знаю, что я ничего не знаю, а они и этого не знают. Да, Вася, а вот эта вилочка, которую кушают, но это вершина невежества. Это гора преображения только с движением к низу. Во-первых, задать такой вопрос. Это надо иметь характер крепенький. Во-вторых, задать при всех. А в-третьих, задать регенту даже не местной церкви. Брат приехал. И разве его работа не убеждает, что это регент знающий? Василий ничего не ответил. Иногда вот на такие вопросы можно и нужно не отвечать. Ну, бери третий том и иди на завтрак с вилочкой, которая кушает. Молчание тоже суд. Мы однажды попали в такую ситуацию. Нужно было по последнему аккорду произведения определить тональность. Это было на курсах. Ну, и там один браточек вот так вот крепко-крепко всех удивлял своей способностью определить по последнему аккорду тональность. Ну, мы решили показать, что и такие попадают под суд, которому Господь нас призвал. Один из братьев, тоже на курсах народников, говорит, Виктор Михайлович, почему я в церкви дирижирую свободно, работаю свободно, а на курсах чувствую себя дискомфортно? Я говорю, причина, наверное, вот какая. В церкви ты себе знаешь цену, а на курсах тебе знают цену. Ну, мы и поставили ему оценку его знаний. Мы закрыли первые такты произведения, закрыли последний аккорд произведения и сказали, определи тональность. Поплыл. Так и не смог определить. Скажите, пожалуйста, по каким еще признакам определяется тональность? Когда закрыт последний такт, то есть последний аккорд произведения и начальный. По каким признакам определяется тональность? Поплыли. Пожалуйста. Прекрасно. И это все? Дальше. Ну, по функциям. По доминант-септаккорду. То же самое, что по функциям. Вот почему доминант-септаккорд нужно знать. В прошлом году я сижу после служения регенского хора. Вот напротив меня сидит молодой человек, рядышком сидят две сестрички. Я думал, это его родные сестры. Одна из них его спрашивает, а ты когда на курсы поедешь? Сестр спрашивает братьев, когда они поедут на курсы. Он говорит, да скоро. А другая тот же вопрос ему, а все-таки? Он говорит, да выучу я этот доминант-септаккорд. Все уже знают, что поехать на курсы надо знать доминант-септаккорд. Потому что без него как ехать на курсы? По доминант-септаккорду он указывает на тонику. Ну, это так слово, суд над знающими. Где-то надо и так. Для чего нужно судить знающих? Бог дал знание вот для чего, чтобы оно уничижало человека. Некоторые говорят, оно приводит человека к гордости, приводит невежествующего человека. Он думает, что он знает. Но Писание говорит, все наши знания, они очень относительны. Во-первых, это все приходящее, в этом мире все относительно. Когда человек думает, что он что-нибудь знает, только на этом основании, что он думает, что он знает, можно говорить о том, что он не знает, как должно знать. Поэтому, когда мы показываем больше, лучше, то мы показываем человеку выход из вот этой ситуации безвыходной, что есть еще большее знание, высшее знание, лучшее знание. На диспуте, они были популярны в 20-е годы, неверующие, верующие, православные, баптисты. Один из профессоров, который доказывал, что Бога нет, и приводил много примеров, вот, был на лекции, шел диспут. Он говорил, а потом стал меньше говорить. Его спрашивают, а почему вы не говорите? А он говорит, я чувствую, что противоположная сторона знает больше. А я не все знаю. Вот это уже ценно. Когда человек понимает, что то, что он знает, ничего не знает, что это только приблизительное знание, вот это самый хороший результат суда. Поэтому Регин, знающий, который сам знает, что он ничего не знает, после курса, если у тебя только отличные оценки, обязательно у каждого такое состояние. Я знаю, что я ничего не знаю. У кого 3 и ниже – те так не думают. Они знают, что они знают. Только у кого отлично, тот умеет судить себя, произвел суд над собою. Что это милость только Божья, что у меня хорошая оценочка. А хорошая оценочка ведет к тому, что я еще многого-многого не знаю. И таким образом знание уничижает человека. Регент знающий – это уничиженный регент. Он уничижен с его же знаниями. Он знает, что он ничего не знает. А то, что у него что-то есть, это просто милость Божья. И если это он сохранит до конца, не приедет вот в поместную церковь вот таким, я теперь с курсов, Бог ему даст благодать. Если он приедет вот с таким состоянием, я теперь знающий, Бог уничижит его и в поместной церкви. Для чего регент должен учить незнающих? Для того, чтобы они проходили этот путь уничижения. Для того, чтобы они усвоили самое главное. Знание человеческое надмевает. Но есть еще знание от Бога. А оно назидает. Знания, полученные от Бога, полученные на курсах, полученные через чтение Слова Божьего в церкви, оно надмевать не будет. Бог злом не искушается и никому не дает знания, которое будет ему в погибель. Вот поэтому, братья и сестры, мы и говорим, что учиться вы должны отлично. 3 – это результат. Или не твое призвание, или лентяй. 2 – это вообще надо разобраться, а как ты сюда попал? То ли ты прогулял уроки, не знал материал, то ли не знал, зачем приехал. Это серьезные вопросы. И когда на курсах мы стремимся к знанию, но к знанию, полученному от Бога, вот тогда мы умеем судить себя, умеем судить знающих, умеем учить незнающих, и то, что мы им дадим, никогда не будет их надмевать, даже учеников наших. Музыкальная школа, христианская, не светская. Меня пригласили на экзамен, я сижу. Дети готовятся к экзаменам. Вот играет девочка, выходит играть, мальчик ее спрашивает, а у тебя сколько знаков при ключе? Она говорит, 3 бемоля, а у меня 4. Чему научил педагог христианской школы? На 1 бемоль больше и уже ростиком больше, а он маленький ростик, да еще рыженький. Но у него 4 бемоля. А мы должны учить незнающих. Для того, чтобы он с 4 бемолями был смиреннее даже девочки с 3 бемолями. Ну, я имею в виду гамму с 3 бемолями. И когда мы действительно становимся в этом смысле знающими регентами, тогда Бог ведет нас дальше, к регенту опытному, к дирижеру оркестра, оркестра опытному. Мы сейчас будем молиться. Я только коротко скажу. А что такое дирижер оркестра опытный? Дело вот в чем. Дирижер оркестра, который знает то, что он получил на курсах, он знает, каким оркестр или хор должен быть. Но он не знает, какой хор и оркестр на самом деле. И когда он начинает судить знающих в своем хоре или оркестре и учить незнающих, его братья и сестры, певцы и музыканты, объяснят ему, какие они есть на самом деле. Здесь начинается следующий этап уничижения. И тот, кто выжил на курсах наших общебратских, курсах регентов, курсах руководителей оркестра, выжил, дошел до третьего курса. Когда начинает проходить следующую школу уничижения, там его уничижали его же знания. А теперь, когда он изучает, какой хор или оркестр есть на самом деле, он проходит следующую школу уничижения, и на это часто не хватает смирения. Что это за ступенька? Что это за школа? Конечно, подобно тому, как однажды Чесноков сказал своим студентам в Московской консерватории, он был православный регент, опытный регент. Его книга «Хор и работа с ним» – интересная книга. Он говорит: «Милые мои, а они отучились 5 лет, вы, говорит, только через, лет через 10 узнаете, что такое хор. На регентских курсах учатся 5-6 лет, на курсах народников тоже, полный курс. А теперь представьте, еще 10 лет узнавать, какой хор есть на самом деле». Ну, скажем, в 23-25 ты окончил курсы, ты знаешь, какой хор-оркестр должен быть. Плюс еще 10 лет, это будет 33-35, ты узнаешь, какой хор на самом деле. Еще больше школа, да? Но эту школу дал нам Бог. Для того, чтобы мы становились регентами опытными. И тогда наступает переход к чему? От опытности что, братья и сестры? Что от опытности? Что? Надежда. Вам по сердцу какой приятнее регент? Опытный, знающий, опытный или надеющийся на Бога? Вот это Божья школа. Вот это вот Божьи университеты. Когда знающий учится тому, что есть хор на самом деле. А потом все знает, и знает, и какой хор или оркестр должен быть, и какой он есть. А потом: «Господи, помоги». Один брат мне говорит: «Я работаю с оркестром, вроде все знаю, начинаю работать, ничего не получается. Я, говорит, начал поститься. Господи, помоги, открой». Вы знаете, Виктор Михайлович, Бог отвечает. Я, говорит, вы скажите там на курсах, надо поститься, молиться. Когда начинаем узнавать, какой хор есть на самом деле. А теперь перед нами еще проблема. Мы знаем, какой хор-оркестр должен быть, и знаем, какой он есть на самом деле. А как теперь этот хор или оркестр, какой есть, сделать его таким, каким он должен быть, по Слову Божию? Господи, помоги, только в надежде. На будущий год у нас будет юбилей 30 лет служения музыкально-хорового отдела. Я подумал, какими бы буквально вот коротенькими словами, так вот прямо как наклеечка, раз, приклеил на Библию, вот, ну, вот помните, как руки сложенные в молитве, вот обозначить суть нашего 30-летнего служения. Я нашел, как думаю, для себя ответ на основании послания к Римлянам, 15 глава. Это короткие три слова. Единомысленно, единодушно, едиными устами. Что такое единомысленно? Единомысленно по Слову Божию. Что такое единодушно? Одной душой, одними мыслями, одними чувствами с братством. Что такое едиными устами? Даже при наших разногласиях, даже при наших дискуссиях у каждого свое мнение. В пении, в музыкальном служении едиными устами славить Бога. Я думаю, наше обучение на Ригинских курсах – это и понимание наших ступеней возрастания. Это не три ряда – вы знающие, вы опытные, вы духовные. Нет, это наши этапы роста, но единомысленно, с братством, по Слову Божию, единодушно, с братством, едиными устами. Вот это и есть то, что говорит Павел: «Я насадил, другой поливал, а взрастил Бог». Вот к чему нас призывает Господь. Готовы ли мы к такому пути, к этому служению? Мы вот говорили вчера с Людмилой Ивановной. Когда-то начинали, она говорит, жизнь пролетела так быстро. Так, Людмила Ивановна? А у вас еще все впереди. Как вы пройдете этот путь? Кем вы станете? Где, может быть, сломаетесь? А где-то не выдержите этой школы? Или наоборот, праведник упадет 7 раз, но станет пройти этот путь и совершить поприще свое, зная пути Господни. Мы сейчас будем молиться, благодарить Господа, что есть курсы, благодарить Господа за музыкально-хоровое служение, просить у Бога милости и помощи, чтобы нам стать регентами, дирижерами оркестра, не только знающими и опытными, но надеющимися на Господа, чтобы то, что мы делаем, Бог мог взрастить, и это было к Его славе. Аминь. Помолимся.